Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о романе Ивана Гончарова «Обыкновенная история». И в завершение в цикле «Святые новомученики и исповедники российские» беседу со священником Константином Кобелевым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим об учении Аристотеля о душе. Виктор Петрович, а как Аристотель определяет душу? Что это такое?
Учение о душе в философии Аристотеля занимает достаточно большое место и связано это учение с всей философской концепцией Аристотеля, с его отказом от платонизма, от существования каких-либо умопостигаемых сущностей. Мы помним, что у Платона душа фактически тождественна с идеей. Она обитала в мире идей, и, как говорит Платон в одном из доказательств бессмертия души, душа бессмертна, потому что сама есть идея, эйдос. А поскольку Аристотель не принимает платоновское учение об идеях, то, естественно, он не может согласиться и с платоновским же учением о душе. Аристотельское учение о душе связано с его материалистическим подходом к пониманию мира, с таким подходом, когда кроме мира не существует никакого идеального мира божественных эйдосов. И поэтому учение о душе непосредственно вытекает из его учения о четырех причинах. Душа – это форма тела, но не простая форма. Как говорит Аристотель в одном из определений, душа – это энтелехия тела.
Напомним, что энтелехия – это та сущность, которая достигла своего осуществления, которая достигла своей цели.
Да, энтелехия – это некое единство трех причин по Аристотелю – движущей, формальной и целевой. И поэтому, когда Аристотель говорит, что душа – это энтелехия тела, то это означает, что в форме тела содержится и ее движущая причина, и эта форма достигает цели своего существования. И поэтому Аристотель дает следующее, более развернутое определение. Душа есть суть бытия и форма не такого тела, как топор, а естественного тела.
Получается, что по этому определению душа сама имеет в себе начало движения и покоя. То есть она в какой-то степени самодостаточна.
Да, потому что движущая причина содержится в ней. Движущая причина содержится именно в ней, а не вовне. Ведь искусственное тело, такое как топор, оно изготовлено ремесленником и приводится в движение, когда человек рубит дрова, также кем-то извне. Поэтому Аристотель и противопоставляет душу как естественное тело, телу искусственному. Душа сама в себе имеет начало движения. То есть, иначе говоря, свойство тела, имеющего душу, состоит в том, что оно само себя движет. Таким образом, можно сказать, что все предметы мира делятся на те, которые достигли цели своего существования и поэтому имеют начало движения в себе, и поэтому одушевлены, и те, которые не достигли цели своего существования, и поэтому они приводятся в движение другими телами.
Все же получается, у каждого предмета потенциально есть душа?
Совершенно верно. Ведь мы помним, что вся философия, вся физика Аристотеля телеологична. Она направлена к какой-то цели. И в конце концов, любой предмет, любая вещь в возможности имеет душу. Ну, скажем, земля. Она неодушевлена. Но если мы в землю бросим семя, то эта земля упорядочивается, превращается в корни, в ствол, в плоды, в цветки, в конце концов, в некоторое растение, которое в каком-то смысле и обладает способностью к самодвижению.
Но, с другой стороны, все-таки тело, которое обладает душой, даже потенциально, это должно быть естественное тело, а не такое, как топор, как говорит Аристотель.
Конечно, поэтому я привел в пример землю. Земля существует, как сказал бы Аристотель, для того, чтобы порождать жизнь. Не жизнь существует потому, что существует земля, а наоборот, Аристотель всегда телеологичен. Земля – это жизнь в возможности, а растение, животное – это жизнь в действительности. Земля, вода, воздух – все это существует для того, чтобы в конце концов появилась жизнь. Иначе говоря, из этого определения души Аристотелем вытекает очень важное свойство. Душа неотделима от самого тела. Не так, как у Платона. Тело существует отдельно, душа отдельно, и возможно существование души без тела. По Аристотелю душа – это форма тела. Так же, как форма тела не может существовать без самого тела, как, скажем, улыбка чеширского кота не может существовать без самого кота, так и здесь душа тела не может существовать без самого тела. И этим самым Аристотель начисто отметает любое платоновское учение о душе, в том числе и учение о переселении душ. Как может душа переселяться, если она связана с телом самым сущностным образом?
В связи с этим Аристотеля часто обвиняли, что если душа есть форма тела, и она неотделима от тела, то получается, если что-то случится с телом, то неизменно должна измениться и душа.
Да, такие обвинения, конечно же, были, но чаще всего они вызывались непониманием истинной сути учения Аристотеля. Ведь мы помним, что такое форма для Аристотеля. Это не внешние очертания тела. Форма – это сущность тела. А сущность дается в определении тела, в определении предмета, в нахождении его существенных коренных отличий. Скажем, что такое человек? Какое мы дадим определение человеку? Допустим, скажем ли мы, что человек – это двуногое существо? Но если мы согласимся с таким определением, тогда получится, что и курица – человек. Она ведь тоже двунога. Значит, мы должны искать то свойство человека, которое относится только лишь к нему. А это, чаще всего признают, является разум. То есть, поэтому мы говорим, человек – это разумное существо. Иначе говоря, формой человека – его сущностью является его разум. Не двуногость, не двурукость, не прямоходящесть, а именно разумность. Это главное, что нужно помнить всегда, знакомясь с учением Аристотеля. Форма – это сущность тела, его главное свойство, отличающее его от других тел. Поэтому и душа – это сущность тела. И при этом тело, конечно же, может измениться, и тела бывают разными, но душа у них должна быть неизменной.
Ну, вот, исходя из этого определения, что душа – сущность тела, Аристотель делает вывод, что есть несколько видов души. Растительная, животное и, соответственно, разумная, та, которая обладает человек.
Да, потому что главное свойство души, главная, точнее, задача души состоит в том, чтобы давать телу возможность самодвижения. Поэтому Аристотель и указывает, что существуют разные типы душ. Низший вид души – это растительная душа, которая отвечает за такие функции, как рост, питание, размножение, обмен веществ. Таким образом, растительная душа имеется у всех живых существ, потому что все живые существа, и растения, и животные, и человек имеют способность расти, питаться, дышать, размножаться и так далее. Но только лишь животные и человек обладают животной душой. Функциями животной души является чувственное восприятие. Способность видеть, слышать, обонять, осязать – это свойство только лишь животной души. И поэтому животные, обладая этой животной душой, обладают и эмоциями. Ведь эмоции или страсти – это всегда некоторая реакция животного на то, что он видит. Отсюда и такое свойство животных, отсутствующее у растений, как свойство передвигаться. И растительная, и животная души теснейшим образом связаны с телом. Именно о них Аристотель говорит, что душа есть энтелехия тела. Но есть еще третий тип души, которая, по сути, энтелехией не является. Это разумная душа, которая есть только у человека.
А почему она не является энтелехией?
Мы поймем ответ на этот вопрос, если поймем, что такое разумная душа, чем она занимается. Разумная душа – это ум, это познание истины. А что такое истина? Когда мы рассматривали учение Аристотеля о Боге, то мы видели, что Бог для Аристотеля – это чистый ум, это вечная истина. Как говорит Аристотель, это форма всех форм. Поэтому разум человека – это фактически некоторая часть божественной природы. Это тот же Бог, который существует в человеке в виде его души, разумной души, стремящейся к познанию истины. Поэтому разумная душа в человеке безлична. Она не обладает никакими особенностями, присущими конкретному человеку.
Ну да, потому что разум – это свойство, через которое человеку подавляется Богу, а Бог не есть личность, как мы говорили, потому что личность – это что-то такое, что предполагает улучшение или ухудшение, что в Боге совершенно невозможно.
Совершенно правильно. А с другой стороны, ведь разум у всех людей одинаков. Если мы мыслим правильно, то мы мыслим одинаково. Почему мы говорим, один человек умнее, другой глупее? Просто один делает больше ошибок в мышлении, а другой меньше. Поэтому, если мы говорим о разумной душе, то есть о сущности человеческого мышления, то, конечно же, здесь не может быть никаких особенностей личного плана. В этом смысле душа человеческая безлична. И ее бессмертие – это не личное бессмертие человеческой души, а бессмертие мирового разума, бессмертия Бога.
Мы сейчас сказали, что есть только три вида души – растительные, животные и разумные. Но вот люди все обладают разумной душой. Но ведь люди разные, они не похожи один на другого. А ведь душа у них одна.
Совершенно правильный вопрос. Здесь как раз проявляется не только аристотелевское, но вообще античное понимание человека. Вот если сейчас в христианском мире для нас очевидным является учение о личности человека, каждый человек есть личность, то для античного мира и для Аристотеля в том числе, человек – это индивид. И отличие одного человека от другого состоит только лишь в его внешних характеристиках. В росте, весе, цвете волос, как говорит Аристотель, в форме носа, курносости или прямоносости.
Ну а как же темперамент, какие-то личные качества, характер?
Темперамент, характер – все это связано с функциями растительной и животной души. У кого-то растительная душа выполняет свои функции иначе, и поэтому я могу быть не столь высоким, как другой человек. Другой человек обладает способностью лучше видеть. Его функции животной души отличаются от функции животной души другого человека. А характер, по Аристотелю, это свойство животной души. Ведь главное свойство животной души – это реакция на внешние раздражители. То, как человек видит, слышит, обоняет, осязает и так далее. Характер – это один из способов реагирования на внешние раздражители.
То есть это своего рода рефлексы?
Да. Здесь мы, правда, уже несколько вторгаемся в другую область, область этики, в которой Аристотель говорит о том, что разумный человек должен владеть своими реакциями, своим характером. Но ведь мы же не будем спорить с тем, что и в животном мире также есть такое поведение, которое мы назвали бы страстями. Собака может ластиться к хозяину, а может рычать на незваного гостя. Мы можем сказать, что она гневается или, наоборот, любезно относится. Но это уже область этики, а об этом мы поговорим на одной из других передач.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разбор учения Аристотеля о душе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о романе Гончарова «Обыкновенная история». Зададимся вопросом, почему не состоялся возврат героя к деревенской жизни, предпринятый им на новом витке его метаний. Понятие об этом нам может дать внутренний монолог Адуева-младшего, предложенный Гончаровым приблизительно в середине третьей и последней части. Вглядываясь в жизнь, вопрошая сердце, голову, он с ужасом видел, что ни там, ни сям не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды. Все уже было назади. Туман рассеялся, перед ним расстилалась, как степь, голая действительность. Боже, какое необозримое пространство! Какой скучный, безотрадный вид! Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нет. Все химера, оживи! Чего он хотел и сам не знал, а как многого не хотел. Голова его была как будто в тумане, он не спал, но был, казалось, в забытии. Тяжелые мысли бесконечной вереницей тянулись в голове. Он думал: что могло увлечь его? Пленительных надежд, беспечности нет. Он знал все, что впереди. Почет, стремление по пути честей. Да что ему в них? Стоит ли для каких-нибудь 20-30 лет биться, как рыба об лед? И греет ли это сердце? Отрадна ли душе, когда тебе несколько человек поклонятся низко, а сами подумают, может быть, черт бы тебя взял? Любовь? Да, вот еще. Он знает ее наизусть, да и потерял уже способность любить. А услужливая память, как на смех, напоминала ему Наденьку, но не невинную простодушную Наденьку. Этого она никогда не напоминала. А непременно Наденьку-изменницу, со всей обстановкой, с деревьями, с дорожкой, с цветами. И среди всего этот змеенок с знакомой ему улыбкой, с краской неги и стыда. И все для другого, не для него». Он со стоном хватался за сердце. «Дружба, — подумал он, — другая глупость. Все изведано, нового ничего нет. Старое не повторится. Оживи». Он никому и ничему не верил, не забывался в наслаждении. Вкушал его, как человек без аппетита вкушает лакомое блюдо. Холодно, зная, что за этим наступит скука, что наполнить душевной пустоты ничем нельзя. Вериться чувству, оно обманет и только взволнует душу и прибавит еще несколько ран к прежним. Глядя на людей, связанных любовью, не помнящих себя от восторга, он улыбался иронически и думал: «Погодите, опомнитесь, после первых радостей начнется ревность, сцены примирения, слезы. Живучи вместе, надоедите друг другу смертельно, а расстанетесь, вдвое заплачете. Сойдетесь опять, еще хуже». Сумасшедшие беспрерывно ссорятся, дуются друг на друга, ревнуют, потом мирятся на минуту, чтоб сильнее поссориться. Это у них любовь, преданность, а все вместе с пеной на устах, иногда со слезами отчаяния на глазах, упрямо называют счастьем. А дружба ваша, брось-ка кость, так что твои собаки? Желать он боялся, зная, что часто в момент достижения желаемого судьба вырвет из рук счастье и предложит совсем другое, чего вовсе не хочешь, так, дрянь какую-нибудь. А если, наконец, и даст желаемое, то прежде измучит, истомит, унизит в собственных глазах. и потом бросит, как бросают подачку собаке, заставившей ее прежде проползти до лакомого куска. Смотреть на него, держать на носу, заваляться в пыли, стоять на задних лапах, и тогда пиль его пугал и периодический прилив счастья и несчастья в жизни. Радости он не предвидел, а горе все непременно впереди, его не избежишь. Все подвержены общему закону. Всем, как казалось ему, отпущена ровная доля и счастья, и несчастья. Счастье для него кончилось. И какое счастье? Фантасмагория, обман. Только горе реально, и оно впереди. Там и болезни, и старость, и разные утраты, может быть, еще нужда. Все эти удары рока, как говорит деревенская тетушка, стерегут его. А отрады какие? Высокое поэтическое назначение изменило. На него наваливают тяжкую ношу и называют это долгом. Остаются жалкие блага — деньги, комфорт, чины. Бог с ними. О, как грустно разглядеть жизнь, понять, какова она, и не понять, зачем она. Так хандрил он и не видел исхода из омута этих сомнений. Опыты только понапрасну измяли его, а здоровья не подбавили в жизнь, не очистили воздуха в ней и не дали света. Он не знал, что делать, ворочался сбоку на бок на диване, стал перебирать уме знакомых и пуще затосковал. Один служит отлично, пользуется почетом, известностью, как хороший администратор. Другой обзавелся семьей и предпочитает тихую жизнь всем суетным благам мира, никому не завидуя, ничего не желая. Третий? Да что? Все как-то пристроились, основались и идут по своему ясному и угаданному пути. Один я только. Да что ж я такое? Конец цитаты. Тех, кто не успел уснуть во время этого монологического брюзжания, призываю напрячь внимание, ибо далее следует самое главное. Тут он стал допытываться у самого себя, мог ли бы он быть администратором, каким-нибудь командиром эскадрона, мог ли довольствоваться семейной жизнью, и увидел, что ни то, ни другое, ни третье не удовлетворило бы его. Какой-то бесенок все шевелился в нем, все шептал ему, что это мелко для него, что ему бы летать выше, а где и как он не мог решить. В авторстве он ошибся. «Что же делать? Что начать?» — спрашивал он себя и не знал, что отвечать. А досада так и грызла его. Ну, хоть, пожалуй, администратором или эскадронным командиром. Да нет, время ушло, надо начинать с азбуки. Он охлаждался более и более к жизни, на все смотрел сонными глазами. В толпе людской, в шуме собраний он находил скуку, бежал от них, а скука за ним. Он удивлялся, как могут люди веселиться, беспрестанно заниматься чем-нибудь, увлекаться каждый день новыми интересами. Ему странно казалось, что это все не ходят сонные, как он, не плачут, и вместо того, чтобы болтать о погоде, не говорят о тоске и взаимных страданиях, а если и говорят, так о тоске в ногах или в другом месте, о ревматизме или геморрое. Одно тело наводит на них заботу, а души и в помине нет. «Пустые, ничтожные люди, животные», — думал он, а иногда так и впадал в глубокое раздумье. «Их так много, этих ничтожных людей», — говорил он себе с некоторым беспокойством, — «а я один. Неужели все они пусты?» Неправы, а я. Тут ему казалось, что чуть ли не он один виноват, и он делался от этого еще несчастнее. Конец цитаты. Как видим из прочитанного, герой отнюдь не стал безразличен к искушениям, которые предлагает Петербург. Они его даже во сне томят и мучат, но он смутно начал понимать, что все обычные пути, которые к этим благам ведут, для него неприемлемы уже в силу его психологических качеств. И еще одна смутно брежущая мысль прочитывается здесь. Все эти обычные способы пробивания деревянной жизни слишком скучны и длительны, вот если бы одним броском и сразу. Показательны в свете моих соображений и слова, которые заключают этот период. «Он искал беседы людей с желчным, озлобленным умом», — пишет Гончаров, — «с ожесточенным сердцем и отводил душу, слушая злые насмешки над судьбой, и проводил время с людьми, неравными ему ни по уму, ни по воспитанию». Конец цитаты. Еще и поэтому так утопически звучат стенания героя о деревенской жизни, следующие ниже. Обратим опять-таки внимание хотя бы на проскользнувшую в них фразу о первенстве хотя бы в границах уезда, довольно много дающую в понимании его характера. Продолжаю цитату. «Отчаяние выдавило у него слезы из глаз, слезы досады, зависти, недоброжелательства ко всем, самые мучительные слезы. Он горько каялся, что не послушал матери и бежал из глуши. Маменька сердцем чуяла отдаленное горе, — думал он. Там эти беспокойные порывы спали бы непробудным сном. Там не было бы бурного брожения этой сложной жизни. Между тем и там посетили бы меня все человеческие чувства и страсти. И самолюбие, и гордость, и честолюбие — все в малом размере коснулось бы сердца в тесных границах нашего уезда, и все бы удовлетворилось. Первый в уезде. Да, все условно. Божественная искра небесного огня, который более или менее горит во всех нас, сверкнула бы там незаметно во мне и скоро потухла бы в праздной жизни или зажглась бы в привязанности к жене и детям. Существование не было бы отравлено. Я прошел бы гордо свое назначение. Путь жизни был бы тих, казался бы и прост, и понятен мне. Жизнь была бы по силам, я бы вынес борьбу с ней. А любовь, она цвела бы пышным цветом и наполнила бы всю жизнь мою. Софья полюбила бы меня в тишине. Я не потерял бы веры ни во что, рвал бы одни розы, не зная шипов, не испытывая даже ревности за недостатком соперничества. Зачем же так сильно и слепо влекло меня вдаль, в туман, на неровную и неизвестную борьбу с судьбой? А как прекрасно понимал я тогда и жизнь, и людей! Так понимал бы их еще и теперь, ничего не понимая. Я ждал тогда от жизни так много, и, не рассмотрев ее пристально, ждал бы там от нее чего-нибудь еще и до сих пор. Сколько сокровищ открыл я в душе своей! Куда они делись? Я пустил их в размен по свету, я отдал искренность сердца, первую заветную страсть, и что получил? Горькое разочарование, узнал, что все обман, все непрочно, что нельзя надеяться ни на себя, ни на других, и стал бояться и других, и себя. Я не мог среди этого анализа признать мелочей жизни и быть ими доволен, как дядюшка и многие другие. И вот теперь... Теперь он желал только одного — забвения прошедшего, спокойствия, сна души. Конец цитаты. Собственно, все перечисленное и может предложить ему деревенская жизнь. Но в том-то и дело, что теперь герой уже не может ее принять. И вот почему. Хотя бы отчасти впустившему вовнутрь себя дух века, редко какому молодому человеку удается впоследствии от него избавиться. Правила, подтверждающие себя и в наши дни. Более того, у этой готовности должны быть предпосылки, и свидетельства о них мы находим в очень интересной сцене, где мать при помощи дворни пытается установить причину изменений, происшедших с сыном во время восьмигодичного жительства в Петербурге. Прочтем эту сцену. «Вот уж года три, — отвечал Евсей, — Александр Федорович стали больно скучать и пищи мало принимали. Вдруг стали худеть, худеть, таяли, словно свечка. Отчего же скучал-то? Бог их ведает, сударыня. Петр Иванович изволили говорить им что-то об этом. Я было послушал, да мудрено, не разобрал. А что говорил? Евсей подумал с минуту, стараясь, по-видимому, что-то припомнить, и шевелил губами. Называли как-то они их, да забыл». Анна Павловна и Аграфена смотрели на него и дожидались с нетерпением ответа. — Ну, — сказала Анна Павловна. Евсей молчал. — Ну, Разиня, молви что-нибудь, — прибавила Аграфена. — Барыня дожидается. — Кажись, разочарованный, — выговорил, наконец, Евсей. Анна Павловна посмотрела с недоумением на Аграфену, Аграфена на Евсея, Евсей на них обеих. И все молчали. — Как? — спросила Анна Павловна. — Разочарованный. — Точно так-с, — вспомнил. Решительным голосом отвечал Евсей. — Что это еще за напасть такая? Господи, болезнь, что ли? — спросила Анна Павловна с тоской. «Ах, да не испорчен ли это значит, сударыня?» — торопливо промолвила Аграфена. Анна Павловна побледнела и плюнула. «Чтоб тебе типун на язык!» — сказала она. «Ходил ли он в церковь?» Евсей несколько замялся. «Нельзя сказать, сударыня, чтоб больно ходили», — нерешительно отвечал он. «Почти можно сказать, что и не ходили. Там господа по честь мало ходят в церковь». «Вот оно отчего», — сказала Анна Павловна со вздохом и перекрестилась. «Видно, Богу неугодны были одни мои молитвы». «Здесь, что называется, устами простецов глаголит истина. Ходил бы почаще в церковь, не очаровывался бы окружающими соблазнами. А если бы не очаровывался, то и никакого разочарования не было бы». «Нет, без Бога, как видно, ни на шаг», — делает вывод Адуева мать. После чего, предприняв неоднократные попытки, все-таки уговаривает великовозрастное чадо посетить храм. Далее текст романа. Она предложила Александру поехать с ней к обедне в ближайшее село, но он проспал два раза. Обудить она его не решалась. Наконец она позвала его вечером ко всеночной. «Пожалуй», — сказал Александр, — и они поехали. Мать вошла в церковь и стала у самого клироса. Александр остался у дверей. Солнце уже садилось и бросало косвенные лучи, которые то играли по золотым окладам икон, то освещали темные и суровые лики святых и уничтожали своим блеском слабое и робкое мерцание свеч. Церковь была почти пуста, крестьяне были на работе в поле. Только в углу у выхода теснилось несколько старух, повязанных белыми платками. Иные, пригорюнившись и опершись щекой на руку, сидели на каменной ступеньке придела и по временам испускали громкие и тяжкие вздохи. Бог знает, о грехах ли своих или о домашних делах. Другие, припав к земле, долго лежали ниц, молясь. Свежий ветерок врывался сквозь чугунную решетку в окно и то приподнимал ткань на престоле, то играл сединами священника или перевертывал лист книги и тушил свечу. Шаги священника-дьячка громко раздавались по каменному полу в пустой церкви. Голоса их уныло разносились по сводам. Вверху, в куполе, звучно кричали галки и чирикали воробьи, перелетавшие от одного окна к другому, и шум крыльев их и звон колоколов заглушали иногда службу. «Пока в человеке кипят жизненные силы, — думал Александр, — пока играют желания и страсти, он занят чувственно, он бежит того успокоительного, важного и торжественного созерцания, к которому ведет религия. Он приходит искать утешение в ней с угасшими, растраченными силами, с сокрушенными надеждами, с бременем лет. Мало-помалу, при виде знакомых предметов, в душе Александра пробуждались воспоминания. Он мысленно пробежал свое детство и юношество до поездки в Петербург. Вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым, как она, указывая ему на звезды, говорила, что это очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей, как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых дел, и как радуются, когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион. Александр вздохнул, очнувшись от этих воспоминаний. «Ах, если б я мог еще верить в это!» — думал он. «Младенческие верования утрачены. А что я узнал нового, верного? Ничего. Я нашел сомнения, толки, теории, а от истины еще дальше прежнего. К чему этот раскол, это умничание? Боже!» Когда теплота веры не греет сердца, разве можно быть счастливым? Счастливый ли я? Всеночная кончилась. Александр приехал домой еще скучнее, нежели поехал. Конец цитаты. Возвратимся теперь к словам матери. «Видно, Богу неугодны были мои молитвы». Угодны или неугодны, но какого качества эти материнские упования, я показывал в первой передаче. Вот и теперь, после того, как посещение церкви ничего не привело, на следующий день мать приводит к сыну знахарку, что приводит только к дальнейшему ее разъединению с ним. Добавим сюда еще и равнодушие сына к православным таинствам, в чем мы неоднократно убеждались и ранее. Естественно, что после того, как у героя произошло дистанцирование от русской крестьянской жизни, которая в какой-то степени приобщала его к себе и даже, пожалуй, делала частью русского православного народа, у него не остается другого пути, как возвращение к петербургской деревянной жизни. Что и происходит. В конце романа мы видим героя, быстро всходящим по всем ступеням разнообразнейших лестниц петербургской иерархической жизни. Да так стремительно, что это заставляет в изумлении открыть рот его многоопытного дядюшку. Можно сказать даже, оставляет его посрамленным. Тем более, что сам дядюшка переживает не самый лучший период жизни. Причем все большее место в этой новой жизни занимает его жена. Обо всем этом более подробно мы будем говорить в следующем заключительном эфире.
В эфире программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские. Рубрику ведет священник Константин Кобелев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! 20 ноября Святая Церковь празднует память святого священномученика Кирилла Смирнова, митрополита Казанского. Мы знаем, что в завещании святейшего патриарха Тихона митрополит Кирилл был указан первым среди кандидатов на место патриаршего местоблюстителя. Из-за того, что он находился в заключении, он не смог вступить в эту должность, и поэтому патриаршим местоблюстителем в течение многих лет был святой священномученик митрополит Петр Полянский. И тем не менее митрополит Кирилл играл очень большую роль в жизни православной церкви того времени. Церковь была гонима, давление безбожной власти было огромным, и почти все владыки находились в ссылках или в заключении. Многие из них приняли мученический венец. Одним из приемов советской власти в борьбе с церковью было насаждение расколов, противопоставление одних владык другим. И именно в это тяжелое, страшное время митрополит Кирилл явился великим проповедником любви. В одном из писем, написанных изданию от Туруханского края, владыка писал: «В мою пустыню доходят слухи о разрастающейся среди братьев вражде, укоризнах, ревности не по разуму, взаимное обвинение в безблагодатности. Горестно слышать это. Бог есть любовь, и только пребывающий в любви в Боге пребывает. Поэтому всякое раздражение должно быть совершенно удалено из нашей среды. Хотя бы и сыпались на наши головы обвинения во вражде и приговоры о раскольничестве, обвинениям этим не к чему прилипнуть, когда вражды в действительности нет. И ревность о сохранении в полной чистоте церковного строения нашего, как елей над водою, всегда всплывет вверх над обвинениями в раскольничестве в сосуде действительной церковной правды. Благодать Господа да сохранит всех нас от всякого зла и погибели».
Батюшка, а что нам известно о житии священномученика митрополита Кирилла Смирнова?
Митрополит Кирилл, в миру Константин Илларионович Смирнов, родился в 1863 году в Кронштадте. Воспитывался в духе трепетной любви к церкви. Закончил духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию в 1887 году со степенью кандидата богословия. Во время учебы в семинарии и академии Константин сроднился душой с митрополитом Антонием Ватковским. Эта связь сохранилась до конца жизни владыки Антония на многие годы. По окончании академии Константин вступил в брак с дочерью священника Ольгой Николаевной Азиатской, и владыка Антоний рукоположил его во диакона, а затем в иерея. 7 лет отец Константин прослужил в Кавказском учебном округе священником и законоучителем. В 1894 году семья Смирновых возвращается в Санкт-Петербург. Здесь он служил в церкви при гимназии, а затем неожиданно для всех перешел в кладбищенскую церковь. Однако следует сказать, что эта церковь находилась в городе Кронштадте, и, наверное, отец Константин захотел быть поближе к любимому им батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому. На 14-м году семейной жизни в их семье случается несчастье. Внезапно умирает дочь, а вслед за ней, не выдержав горя, и жена.
Отцу Константину в это время было 38 лет. Он очень тяжело и долго переживал потерю любимой жены и дочери.
И в мае 1902 года он принимает монашеский постриг с именем Кирилл в честь просветителя славян. Этот постриг совершает епископ Сергий Старгородский.
Вскоре, уже будучи архимандритом, отец Кирилл был назначен в Персию начальником урмийской духовной миссии.
Город Урми находится в Иране.
И здесь он находился до 1904 года.
В это время идеалы миссионерства владели сердцами многих служителей Русской Православной Церкви. Мы молимся святителю Николаю Касаткину, архиепископу японскому. В Северной Америке подвязался святитель Тихон Белавин, будущий патриарх. На Аляске в свое время трудился святитель Иннокентий Московский. На Алтае — святитель Макарий Невский. В это время наша православная миссия переживала трудный период, связанный с той борьбой, которую вели против православных англикане и мусульмане. Архимандрит Кирилл сумел восстановить пошатнувшийся авторитет миссии. Он вел ежедневное богослужение, создал переводческую группу, которая начала переводы богослужения на местный язык. Была налажена издательская деятельность. В короткие сроки были построены корпуса миссии, лучшее здание в городе.
В 1904 году архимандрита Кирилла отозвали в Кронштадт.
По приезде в северную столицу отец Кирилл был принят государем-императором, святым мучеником Николаем, и рассказал о деятельности православной миссии. Государь проявил несомненную заинтересованность в благополучном окончании дипломатических усилий по водворению среди православных христиан Персии мира и согласия.
В августе 1904 года отец Кирилл был хиротонисан во епископа Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии.
Сам государь выбрал отца Кирилла из числа нескольких кандидатов. На выбор императора повлияло то приятное впечатление, которое произвел архимандрит Кирилл при личной встрече, добрые отзывы о нем митрополита Антония Ватковского, успехи урмийской миссии.
Желая, чтобы народ полнее участвовал в богослужении, владыка Кирилл вел всенародное пение за богослужение в Александро-Невской лавре. При нем начали петь в храме «Отче наш» и «Символ веры».
После богослужения он проводил катехизаторские беседы. В это время владыка был очень близок с батюшкой Иоанном Кронштадтским, и перед смертью отец Иоанн просил, чтобы его отпевал именно владыка Кирилл. В 1909 году владыка Кирилл был утвержден епископом Тамбовским и Шацким.
К епископу Кириллу буквально притягивались люди, привлеченные его духовной красотой, несокрушимой верой, любовью и преданностью к Богу, прямотой, добрым и отеческим обращением ко всем.
Новым были и проникновенные проповеди епископа Кирилла, и полно уставные службы. С неустанной энергией владыка постоянно совершал поездки по епархиям, стараясь посетить самые отдаленные ее места. Привлекала его простота, знание нужд народных. В течение 4 часов ежедневно по будням владыка принимал посетителей, которые открывали перед ним свои нужды. Владыка был удивительно внимателен и чуток к проблемам юношества, обучавшегося в духовных учебных заведениях, видя именно в них надежду Русской Православной Церкви. Когда началась Первая мировая война, многие стремились пойти добровольцами на фронт. Понимая этот юношеский порыв, владыка сдерживал будущих священников, считая, что любая война, пусть даже и справедливая, неподходящее занятие для будущего пастыря. Насколько глубокое впечатление производила его личность на семинаристов, можно заключить хотя бы из того, что после одной из его проповедей в редакции Тамбовской газеты поступили статьи от 18 воспитанников семинарии с восторженным описанием встречи с владыкой.
В июле 1914 года совершилось великое событие. По ходатайству и трудам архиепископа Кирилла совершилось прославление святого Петерима Тамбовского, нового заступника в трудные для России времена.
В дальнейшем владыка принимал в Тамбове государя-императора, святого мученика царя Николая, а затем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Встреча с владыкой Кириллом вновь произвела самое благоприятное впечатление на государя-императора, о чем мы находим записи в дневнике царя. Тяжелым испытанием для церкви стало изменение общественно-политического строя государства российского. По-разному встретили известие об отречении императора не только миряне, но и духовенство. Для владыки Кирилла это были очень тяжелые дни.
И во время февральских событий 1917 года, видя, какое смущение вызвало у людей отречение императора, владыка Кирилл направляет всем благочинным епархии телеграмму.
Владыка призвал к деятельности, к поддержке друг друга.
Во время войны по инициативе святителя организуются сборы средств для нужд фронта. В 1917 году открывается поместный собор.
По материалам собора мы видим, что митрополит Кирилл был одним из самых деятельных его участников и высказывал свое мнение по всем основным вопросам, обсуждающимся на соборе.
На соборе владыка возглавлял отдел о преподавании закона Божия.
Еще временное правительство повело борьбу против православной церкви, и владыка отстаивал право на преподавание закона Божия в школах.
Одним из главных деяний поместного собора было избрание святейшего патриарха, которого, как мы знаем, не избирали со времени Петра Великого.
При этом было проведено несколько голосований, по результатам которых открылось, что владыка Кирилл входит в число 5 самых авторитетных архиереев Русской Православной Церкви.
Святейшим патриархом российским на соборе был избран архиепископ московский Тихон Белавин. В марте 1918 года святитель Кирилл был назначен митрополитом Тифлисским.
Однако владыка Кирилл так и не смог занять эту кафедру в связи с отделением Грузии от России и военными событиями, происходившими в это время. Поэтому он зачастую служил в Москве. В сентябре 1918 года поместный собор Российской Церкви завершил свою работу. На последнем заседании был сделан доклад комиссии по гонениям. В докладе были поименно перечислены 4 архиерея, 30 священников, 8 монахов и 7 мирян, убиенных за веру. Имена еще 7 священников и 18 мирян остались неизвестными. После окончания собора митрополит Кирилл продолжал служение в Москве, поминая за богослужением убиенных митрополита Владимира Богоявленского, архиепископа Андроника Никольского и других иерархов, ежемесячно пополнявших сон новомучеников российских.
А в ноябре 1919 года был арестован и сам владыка, и начал свое восхождение на Голгофу.
После освобождения в 1920 году владыка Кирилл был назначен митрополитом Казанским. Долгое время он не мог получить разрешение московских властей на отъезд к месту своего служения. Через 3 месяца в Казани совершались торжества по случаю принесения в город седмиизерной иконы Пресвятой Богородицы. Временно управляющий Казанской епархии епископ Анатолий Грисюк вышел во главе крестного хода на встречу иконе. Но когда крестный ход возвратился в святые ворота обители, на паперти собора предстал пред всеми величественный старец в полном архиерейском облачении. Это был митрополит Кирилл, неожиданно приехавший в Казань, как раз в то время, когда крестный ход встретил седмиизерный образ Пресвятой Богородицы. Чудесное совпадение приезда владыки Кирилла с торжественной встречей седмиизерной иконы произвело глубокое впечатление на христиан Казани, переживших истинную радость посреди стольких страданий и невзгод. Казанцы увидели в митрополите Кирилле того иерарха, который в состоянии сплотить церковный народ перед лицом надвигающегося безбожия. В короткое время он завоевал уважение не только православных казанцев, но и мусульман, называвших владыку Ак-Калфак за его белый митрополичий клобук. Вскоре он был арестован и заключен в таганскую тюрьму. В это время в таганской тюрьме находились многие иерархи, известные церковные деятели. Митрополит Серафим Чичагов, епископы Федор Поздейский, Анатолий Грисюк, Петр Зверев, бывший обер-прокурор Священного Синода Александр Дмитриевич Самарин, профессор Николай Дмитриевич Кузнецов и другие. Но старшинство митрополита Кирилла было для всех безусловно.
Именно здесь, в тюрьме, владыка благословил отца Георгия Лаврова на старчество. Как мы знаем, это преподобный Георгий Даниловский. В 1921 году владыка был освобожден по амнистии и возвратился в Казань.
В то время церковь терзал обновленческий раскол. Владыка Кирилл явился мужественным поборником православия.
И в 1922 году его вновь арестовывают.
Владыка был заключен в Бутырскую тюрьму. Находился он в камере вместе с Сергием Фуделем, сыном тогдашнего настоятеля нашего тюремного храма, священника Иосифа Фуделя. Сергий Фудель вспоминал: «Образ митрополита Кирилла неизгладим из памяти. Высокий, очень красивый, еще сильный, несмотря на большие годы, он нес свое величие и светлость по тюрьмам и этапам России». Владыка был приговорен к ссылке в далекую Сибирь, в Усть-Сысольск. Пропитание он должен был добывать себе сам. Владыка смастерил удочку и питался этой рыбой, которую удалось выловить и сварить в старой консервной банке.
В этой ссылке владыка находился вместе с епископом Афанасием Сахаровым и владыкой Серафимом Звездинским.
Возвратился владыка из ссылки летом 1924 года.
Владыка посетил святейшего патриарха Тихона, и святейший назначил его членом Священного Синода.
Однако вскоре он был снова арестован и не мог присутствовать на похоронах святейшего патриарха Тихона в апреле 1925 года.
Как мы уже говорили, по завещательному распоряжению святейшего Тихона, святитель Кирилл был назначен первым кандидатом на должность местоблюстителя патриаршего престола. Но так как он находился в ссылке, он не смог вступить в эту должность.
Гонения на церковь усиливались. Собор провести было невозможно. И поэтому в 1926 году среди епископов сложилось мнение о необходимости проведения тайных выборов патриарха.
72 архиерея высказались за кандидатуру митрополита Кирилла.
В это время к митрополиту Кириллу, находящемуся в тюрьме, пришел начальник 6-го секретного отдела ГПУ Тучков и предложил ему возглавить Российскую Православную Церковь. Тучков выразил надежду, что судьба заключенного владыки скоро изменится, что он, Тучков, не сомневается, что разговаривает с будущим патриархом. Заговорил он и о легализации церкви, предложив такое условие: «Если нам нужно будет удалить какого-то архиерея, вы должны будете нам помочь. Владыка ответил, если он будет виновен в каком-нибудь церковном преступлении, да. В противном случае я скажу, брат, я ничего не имею против тебя, но власти требуют тебя удалить. Нет, не так, нетерпеливо резко возразил Тучков. Вы должны сделать вид, что вы делаете это сами и найти соответствующее обвинение. Евгений Александрович, вы не пушка, а я не бомба, которую вы хотите взорвать изнутри Русскую Православную Церковь, — с достоинством ответил митрополит Кирилл. И вместо возведения на патриаршество владыка был направлен в трехлетнюю ссылку в Туруханский край.
Полгода здесь длится ночь, прерываемая только северным сиянием. Мороз доходит до 60 градусов. Полгода обитатели этого края оторваны от всего мира. Ни писем, ни газет, ни посылок. Короткое полярное лето и мириады мучительных комаров-гнусов, цинга, отсутствие предметов первой необходимости — такова обстановка ссылки за полярным кругом. Здесь жили многие ссыльные епископы, но они жили в отдельных поселках, которые стояли так далеко друг от друга, что они не могли видеться.
С декабря 1919 по август 1933 года митрополит Кирилл пробыл на свободе всего около года. И после освобождения владыка пребывал в городе Гжатске Смоленской области.
Летом 1934 года владыка был вновь арестован и заключен в Бутырскую тюрьму.
Он был приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан, из которой уже не вернулся.
Уже в ссылке 7 июля 1937 года владыка был арестован и заключен в тюрьму в городе Чимкент. И 6 ноября тройка НКВД приговорила владыку к высшей мере наказания — расстрелу.
7 ноября по старому стилю, 20 по новому, 1937 года святой священномученик Кирилл был расстрелян в Лисьем овраге под Чимкентом. Святой священномученик Кирилл является для нас великим примером твердости православной веры, христианской любви, милосердия к людям и неусыпного хранителя отеческих преданий. Святые священномученичи Кирилле, моли Бога о нас. Аминь. При подготовке передачи мы использовали книгу «Во имя правды и достоинства Церкви», составленную Александром Владимировичем Журавским.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы рассказывали вам житие священномученика, митрополита Казанского Кирилла Смирнова. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.